Глава шестая. Я в Харькове. Так как бороться с теперешним моим настроением было бы бесполезно, да и не в моих силах, то я решил, что последние дни моей жизни будут безупречны, хотя с формальной стороны. Если я не прав по отношению к своей семье, что я отлично осознаю, то буду стараться делать так, как она хочет. В Харьков ехать, так в Харьков. К тому же в последнее время я так равнодушен ко всему, что мне положительно все равно, куда не ехать, в Харьков, в Париж или в Бердичев. Приехал я сюда часов в 12 дня и остановился в гостинице недалеко от собора. В вагоне меня укачало, продуло сквозняками, и теперь я сижу на кровати, держусь за голову и жду Тика. Надо бы сегодня же поехать к знакомым профессорам. Да нет охоты и силы. Входит коридорный лакей-старик и спрашивает, есть ли у меня постельное белье. Я задерживаю его минут на 5 и задаю ему несколько вопросов насчет Гнеккера, ради которого я приехал сюда. Лакей оказывается уроженцем Харькова, знает этот город как свои 5 пальцев, но не помнит ни одного такого дома, который носил бы фамилию Гнеккера. Расспрашивая насчет имений, то же самое. В коридоре часы бьют 1 час, потом 2, потом 3. Последние месяцы моей жизни, пока я жду смерти, кажутся мне гораздо длиннее всей моей жизни. Я никогда раньше не умел так мириться с медленностью времени, как теперь. Прежде бывало, когда ждешь на вокзале поезда или сидишь на экзамене, 1/4 часа кажется вечностью. Теперь же я могу всю ночь сидеть неподвижно на кровати и совершенно равнодушно думать о том, что завтра будет такая же длинная бесцветная ночь, и послезавтра. В коридоре бьет 5 часов, 6, 7, становится темно. В щеке тупая боль. Это начинается тик. Чтобы занять себя мыслями, я остановлюсь на прежнюю свою точку зрения, когда не был равнодушен, и спрашиваю. Зачем я, знаменитый человек, тайный советник, сижу в этом маленьком номере, на этой кровати с чужим серым одеялом? Зачем я гляжу на этот дешевый жестяной рукомойник и слушаю, как в коридоре дребезжат дрянные часы? Разве все это достойно моей славы и моего высокого положения среди людей? И на эти вопросы я отвечаю себе усмешкой. Смешна мне моя наивность, с какой я когда-то в молодости преувеличивал значение известности и того исключительного положения, каким будто бы пользуются знаменитости. Я известен, мое имя произносится с благоговением, мой портрет был и в Ниве, и во Всемирной иллюстрации. Свою биографию я читал даже в одном немецком журнале. И что же из этого? Сижу я один-одинешенек в чужом городе, на чужой кровати, тру ладонью свою больную щеку. Семейные дрязги, немилосердие кредиторов, грубость железнодорожной прислуги, неудобство паспортной системы, дорогая и нездоровая пища в буфетах, всеобщее невежество и грубость в отношениях – все это и многое другое, что было бы слишком долго перечислять, касается меня не менее, чем любого мещанина, известного только своему переулку. В чем же выражается исключительность моего положения? Допустим, что я знаменит 1000 раз, что я герой, которым гордится моя родина. Во всех газетах пишут бюллетени о моей болезни, по почте идут уже ко мне сочувственные адреса от товарищей, учеников и публики, но все это не помешает мне умереть на чужой кровати в тоске и совершенном одиночестве. В этом, конечно, никто не виноват, но, грешный человек, не люблю я своего популярного имени. Мне кажется, как будто оно меня обмануло. Часов в 10 я засыпаю, и, несмотря на тик, сплю крепко и спал бы долго, если бы меня не разбудили. В начале 2 часа вдруг раздается стук в дверь. Кто там? Телеграмма. Могли бы и завтра, сержусь я, получая от коридорного телеграмму. Теперь уж я не усну в другой раз. Виноват, у вас огонь горит, я думал, что вы не спите. Я распечатываю телеграмму и прежде всего гляжу на подпись от жены. Что ей нужно? Вчера Гнекер тайно обвенчался с Лизой. Возвратись. Я читаю эту телеграмму и пугаюсь ненадолго. Пугает меня не поступок Лизы и Гнекера, а мое равнодушие, с каким я встречаю известие об их свадьбе. Говорят, что философы и истинные мудрецы равнодушны. Неправда. Равнодушие — это паралич души, преждевременная смерть. Опять ложусь я в постели, начиная придумывать, какими бы занять себя мыслями. О чем думать? Кажется, все уж передумано, и ничего нет такого, что было бы теперь способно возбудить мою мысль. Когда рассветает, я сижу в постели, обняв руками колено, и от нечего делать стараюсь познать самого себя. Познай самого себя — прекрасный и полезный совет. Жаль только, что древние не догадались указать способ, как пользоваться этим советом. Когда мне прежде приходила охота понять кого-нибудь или себя, то я принимал во внимание не поступки, в которых все условно, а желания. Скажи мне, чего ты хочешь, и я скажу, кто ты. И теперь я экзаменую себя, чего я хочу. Я хочу, чтобы наши жены, дети, друзья, ученики любили в нас ни фирму, ни ярлык, а обыкновенных людей. Еще что? Я хотел бы иметь помощников и наследников. Еще что? Хотел бы проснуться лет через 100 и хоть одним глазом взглянуть, что будет с наукой. Хотел бы еще пожить лет 10. Дальше что? А дальше ничего. Я думаю, долго думаю и ничего не могу еще придумать. И сколько бы я ни думал, куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то очень важного. В моем пристрастии к науке, в моем желании жить, в этом сидении на чужой кровати, в стремлении познать самого себя во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы все это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинках, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или богом живого человека. А коли нет этого, то значит нет и ничего. При такой бедности достаточно было серьезного недуга, страха смерти, влияния обстоятельств и людей, чтобы все то, что я прежде считал своим мировоззрением и в чем видел смысл и радость своей жизни, перевернулось вверх дном и разлетелось в клочья. Ничего же поэтому нет удивительного, что последние месяцы своей жизни я омрачил мыслями и чувствами, достойными раба и варвара, что теперь я равнодушен и не замечаю рассвета. Когда в человеке нет того, что выше и сильнее всех внешних влияний, то, право, достаточно для него хорошего насморка, чтобы потерять равновесие и начать видеть в каждой птице сову, в каждом звуке слышать собачий лай. И весь его пессимизм или оптимизм с его великими и малыми мыслями, в это время имеет значение только симптома и больше ничего. Я побежден. Если так, то нечего же продолжать еще думать, нечего разговаривать. Буду сидеть и молча ждать, что будет. Утром коридорный приносит мне чай и номер местной газеты. Машинально я прочитываю объявление на первой странице, передовую, выдержки из газеты, журналов, хронику. Между прочим, в хронике я нахожу такое известие. Вчера с курьерским поездом прибыл в Харьков наш известный ученый, заслуженный профессор Николай Степанович такой-то и остановился в такой-то гостинице. Очевидно, громкие имена создаются для того, чтобы жить особняком, помимо тех, кто их носит. Теперь мое имя безмятежно гуляет по Харькову. Месяца через три оно, изображенное золотыми буквами, на могильном памятнике будет блестеть, как самое солнце. И это в то время, когда я буду уже покрыт мохом. Легкий стук в дверь. Кому-то я нужен. Кто там? Войдите. Дверь отворяется, и я, удивленный, делаю шаг назад и спешу запахнуть полу своего халата. Передо мной стоит Катя. «Здравствуйте», — говорит она, тяжело дыша от ходьбы по лестнице. «Не ожидали? Я тоже. Тоже сюда приехала». Она садится и продолжает, заикаясь и не глядя на меня. «Что же вы не здороваетесь? Я тоже приехала сегодня. Узнала, что вы в этой гостинице, и пришла к вам». «Очень рад видеть тебя», — говорю я, пожимая плечами. «Но я удивлен. Ты точно с неба свалилась? Зачем ты здесь?» «Я? Так. Просто взяла и приехала». Молчание. Вдруг она порывисто встает и идет ко мне. «Николай Степанович», — говорит она, бледнее, сжимая на груди руки. «Николай Степанович, я не могу дольше так жить, не могу. Ради истинного Бога скажите скорее сию минуту, что мне делать? Говорите, что мне делать?» «Что же я могу сказать?» — недоумеваю я. «Ничего я не могу». «Говорите же, умоляю вас», — продолжает она, задыхаясь и дрожа всем телом. «Клянусь вам, что я не могу дольше так жить. Сил моих нет». Она падает на стул и начинает рыдать. Она закинула назад голову, ломает руки, топочет ногами. Шляпка ее свалилась с головы и болтается на резинке. Прическа растрепалась. «Помогите мне, помогите», — умоляет она. «Не могу я дольше». Она достает из своей дорожной сумочки платок и вместе с ним вытаскивает несколько писем, которые с ее колен падают на пол. Я подбираю их с полу, и на одном из них узнаю почерк Михаила Федоровича и нечаянно прочитываю кусочек какого-то слова «страстн». «Ничего я не могу сказать тебе, Катя», — говорю я. «Помогите», — рыдает она, хватая меня за руку и целуя ее. «Ведь вы мой отец, мой единственный друг. Ведь вы умны, образованны, долго жили, вы были учителем. Говорите же, что мне делать?» По совести, Катя, не знаю. Я растерялся, сконфужен, тронут рыданиями и едва стою на ногах. «Давай, Катя, завтракать», — говорю я, натянуто улыбаясь. «Будет плакать». И тотчас же я прибавляю упавшим голосом. «Меня скоро не станет, Катя». Хоть одно слово, плачет она, протягивая ко мне руки. «Что мне делать?» «Чудачка, право», бормочу я. «Не понимаю, такая умница, и вдруг на тебе», расплакалась. Наступает молчание, Катя поправляет прическу, надевает шляпу, потом комкает письма и сует их в сумочку. И все это молча и не спеша. Лицо, грудь и перчатки у нее мокры от слез, но выражение лица уже сухо, сурово. Я гляжу на нее, и мне стыдно, что я счастливее ее. Отсутствие того, что товарищи философы называют общей идеей, я заметил себе только незадолго перед смертью. На закате своих дней, а ведь душа этой бедняжки не знала и не будет знать приюта всю жизнь, всю жизнь. «Давай, Катя, завтракать», — говорю я. «Нет, благодарю», — отвечает она холодно. Еще одна минута, проходит молчание. «Не нравится мне Харьков», — говорю я. «Серый уж очень, какой-то серый город». «Да, пожалуй, некрасивый». «Я ненадолго сюда, мимоездом, сегодня же уеду». «Куда?» «В Крым, то есть на Кавказ». «Так, надолго?» «Не знаю». Катя встает и, холодно улыбнувшись, не глядя на меня, протягивает мне руку. Мне хочется спросить. Значит, на похоронах у меня не будешь? Но она не глядит на меня, рука у нее холодная, словно чужая. Я молча провожаю ее до двери. Вот она вышла от меня, идет по длинному коридору, не оглядываясь. Она знает, что я гляжу ей вслед, и, вероятно, на повороте оглянется. Нет, не оглянулась. Черное платье в последний раз мелькнуло, затихли шаги. Прощай, мое сокровище. 1889 год.